студии Олег Кубахов. Здравствуйте. Обсуждаем актуальные темы дня на радио «Спутник». Неспокойный, но исторический для страны. Так, победитель президентской гонки во Франции Эммануэль Макрон отозвался об итогах выборов во Франции. Как только стало понятно, что лидером страны вновь стал он, активисты, оппоненты начали устраивать акции протеста против итогов голосования. Марин Ле Пен поражение признала. 41,45% против макроновских 58,55%. Но она заявила, что не испытывает никакого сожаления и злобы, а наоборот, готова побороться на предстоящих выборах в парламент Франции в июне. О перспективах политического противостояния в стране поговорим с политологом, с нами на связи эксперт Российского совета по международным делам Алексей Чихачев. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Юрьевич, насколько, на ваш взгляд, острой была борьба между двумя вот этими кандидатами?
Вы знаете, борьба, ну, конечно, ее можно до известной степени назвать острой, поскольку, особенно в первом туре, до конца еще не было ясно, как все-таки сформируется итоговая конфигурация кандидатов, кто выйдет в финал. Но все равно с самого начала прогнозировалось, что все-таки это будут, скорее всего, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. И вот эта вот известная предсказуемость, она, конечно, до какой-то степени интерес к кампании снизила и сформировала определенные ожидания. Мы увидели, что явка и в первом, и во втором туре была несколько ниже по сравнению с ситуацией пятилетней давности. И в целом многие избиратели, конечно, понимали, к чему идет дело. Скорее всего, это будет переизбрание Эммануэля Макрона, что и получилось. Плюс, конечно, сам действующий президент так сформировал свой предвыборный стиль, так повел свою кампанию, чтобы лишний раз не вступать в прямые дебаты со своими оппонентами. У него, конечно, были дебаты перед вторым туром, лично против Ле Пен, но перед первым туром он старался избегать.
Но он этого избегал специально, чтобы, не дай бог, не нарваться на кого-нибудь или не сказать что-то лишнее?
Да, конечно, я считаю, что это была такая осознанная тактика с его стороны, просто ему не надо было лишний раз напороться на критику оппонентов слева и справа, не дать им дополнительные козыри и просто спокойно довести до конца свою линию, направленную на то, чтобы подчеркнуть успехи своего президентства и просто сказать, что он будет продолжать то, что он делал последние 5 лет, еще и во втором сроке. Вот, поэтому линия у него была такая, чтобы провести эту кампанию максимально быстро, лаконично, и, как мы видим, это позволило ему достичь приемлемого результата.
Алексей Юрьевич, как вы считаете, в чем главная причина поражения Ле Пен на президентских выборах? И велики ли у нее шансы победить, как она того желает, на парламентских выборах уже в июне?
Главная причина поражения Марин Ле Пен все-таки это то, что она до сих пор не смогла полностью преодолеть вот этот флёр крайне правых идей, шлейф наследия ее отца Жан-Мари Ле Пена, который все-таки остается за национальным объединением. Многие граждане продолжают испытывать скепсис по отношению к ней и считают ее антисистемной, антиреспубликанской силой. Хотя, конечно, многое изменилось даже за последние 5 лет. Она стала уже гораздо более умеренная, ее программа содержит уже гораздо меньше разного рода радикальных идей, и сама ее стилистика стала гораздо мягче, чем раньше. Просто, видимо, нужно еще какое-то время. Процесс вот этой вот дедьяволизации Марин Ле Пен, он, конечно, не один год занимает, и поэтому, может быть, к следующим выборам, уже через 5 лет, она подойдет в статусе такого более конкурентоспособного кандидата. Плюс, конечно, Макрон объединил вокруг себя различные социальные верхи, обеспеченных граждан, верхние слои среднего класса, которые хотят стабильности и сохранения его у власти. Что касается парламентских выборов, предстоящих уже в июне, то там, конечно, Ле Пен будет говорить о том, что надо создать широкую правую коалицию. Это и Эрик Земур, ее конкурент справа, тоже предлагает сделать. Прослеживается перспектива левой коалиции, которая вокруг себя будет Меланшон тоже собирать. Но здесь шансы их оценить тоже достаточно трудно, потому что партии и Ле Пен, и Меланшон выступают обычно хуже своих ярких лидеров. И говорить о том, что они смогут какие-то получить большие фракции в нижней палате парламента, пока не приходится.
Алексей Юрьевич, если говорить о возможных выборах очередных президента Франции Марин Ле Пен, по всей видимости, ей тоже тогда стоит озаботиться, чтобы вокруг нее было больше сторонников из политической элиты, причем не только Франции, но и Европы, но, возможно, даже и американской, потому что мы же все прекрасно понимаем, что взаимосвязь между американскими и европейскими политиками достаточно тесная.
Ну, некие симпатизанты из американской политической жизни у Ле Пен и у того же Земура уже есть. И тот же самый Стив Беннон, достаточно известная фигура, который тоже вот несколько лет назад и приезжал во Францию и показывал свою поддержку для крайне правых французских политиков. А Марин Ле Пен, конечно, нужно вот этот истеблишмент, который настроен жестко против нее, как евроскептика большего. Надо как-то еще больше убедить в том, что она не опасна, поэтому она и свои идеи относительно Европейского Союза тоже очень сильно смягчила в последнее время. У нее нет предложений не выходить из ЕС или еврозоны, она предлагает просто переформатировать ЕС.
Да, но зато у нее было предложение не то чтобы прямо из НАТО выйти, да, а сделать Францию менее активным участником вот этого Североатлантического альянса.
Да, выйти из интегрированного командования, то есть то, что было еще сделано Шарлем де Голлем в 66-м году, и куда вернул Францию Николя Саркози в конце нулевых годов. Ну, вот эта идея, она, может быть, и не к таким большим последствиям бы привела, но все равно она отчасти формирует у такого умеренного системного электората критический настрой в отношении Ле Пен и определенные опасения. Поэтому, наверное, в предстоящие 5 лет, если Ле Пен все-таки сохраняет для себя возможность еще раз попробовать пойти в президенты, надо будет и над этим предложением тоже поработать и дальше еще больше сделать более умеренную программу, чтобы истеблишмент окончательно успокоить. Плюс мы, конечно, далеко заглядываем, да, но там же и полномочия Эммануэля Макрона уже закончатся, он закончит свой второй срок и вынужден будет, наверное, сойти с политической сцены, поэтому такого сильного конкурента у нее уже не будет. Но это дела предстоящего только времени, через 5 лет, а сейчас парламентские выборы.
Да-да, у Марин Ле Пен более 40% по итогам подсчета голосов, не так уж и мало, с одной стороны, но как вы думаете, чем Ле Пен могла быть политически симпатична сейчас вот французским избирателям? Все-таки это не 20, не 15, а более 40% все-таки?
Безусловно, это да, очень достойный показатель. Он выше, чем у нее был 5 лет назад. Тогда было 33, почти 34%, что уже было неплохо, а сейчас еще больше. Но такой рост связан с тем, что Марин Ле Пен сделала основной упор в своей программе не на миграционные вопросы, не на правоохранительную проблематику, как раньше Национальный фронт в основном только за счет этих тем выступал на выборах, а она сделала упор на социально-экономических вопросах, и главный сюжет – это повышение покупательной способности французских граждан. Она предлагала очень серьезную социальную программу, там от поддержки молодежи, освобождения от налогов до повышения пенсии и строительства социального жилья. То есть она адресовала свои предложения прежде всего малообеспеченному электорату, рабочим, служащим, небольшим предпринимателям, фермерам. А таких во Франции очень и очень много. Это так называемые нижние слои французского общества. Они к такой риторике, конечно, оказались очень восприимчивы. В противовес, соответственно, им Макрон, как я уже сказал, опирался на верхние слои. То есть у нас здесь во Франции обрисовалось такое противостояние между верхами и низами, условно говоря, где верхи представляют Макрон, а низы Ле Пен. Но, конечно, и другие кандидаты на эти низы тоже нацеливались, и Земур, и Меланшон. Поэтому в этом плане Ле Пен, конечно, было сложнее, чем Макрону, который в большей степени консолидировал своих сторонников вокруг себя. Ле Пен же приходится еще и параллельно бороться с Земуром, и вот как раз электорат Меланшона тоже за него как-то пытаться бороться, хотя сам Меланшон говорил, что не надо отдавать ни одного голоса Ле Пен. То есть ей в этом плане сложнее, больше конкурентов, но программу она свою нацелила как раз именно на нижние слои, и за счет этого она свою поддержку и увеличила. То есть не только одна миграционная история у нее.
Угу. Плюсы Ле Пен отметили. Может быть, тогда плюсы Макрона стоит здесь тоже подчеркнуть, коль уж мы говорим все-таки о президентских выборах в Франции, а не конкретно об одном человеке, да?
Да, что касается итогов правления Макрона, на самом деле не все так уж плохо, как, может быть, покажется на первый взгляд. Не буду далеко уходить в разного рода экономические показатели. Конечно, коронакризис и нынешняя ситуация с антироссийскими санкциями, которые тоже бьют по французской экономике, она несколько сделала окончание его президентства чуть более мрачным. Но вообще он достаточно умело проводил разного рода реформы, реформу рынка труда, реформу страхования по безработице, и он доказал, что, в принципе, умеет справляться с разного рода кризисами и своевременно изменять те параметры французской социальной системы, экономической, которые давно уже просят реформ. То есть относительно умелый реформатор – это раз. Плюс, как я сказал, он олицетворяет интересы верхних слоев общества – это два. И вот тоже я затрагивал в самом начале – это то, что он провел такую достаточно быструю и сжатую кампанию, которая не дала большого времени его оппонентам, лево- и правоцентристам, прежде всего Валерий Пекрес, представительность республиканцев, не дал ей Макрон развернуть какую-то большую критическую кампанию против себя и фактически забрал себе ее электорат. Поэтому мы сегодня говорим, что вот старые партии во Франции, это социалисты и республиканцы, они потерпели еще более сокрушительное поражение, чем 5 лет назад. То есть вот такой комплекс причин, наверное, повлиял на то, что Макрон удачно выступил на этих выборах. И самое главное то, что его президентство все же оказалось не таким провальным, как, скажем, у Франсуа Олланда, когда сразу было понятно, что переизбираться он даже не будет пытаться. А Макрон все-таки, он на волне этих разных кризисов, которые были за последние 5 лет, он удержался и показал, что он в целом умеет с ними справляться.
Алексей Юрьевич, тем не менее, противники победы Макрона на президентских выборах стали устраивать беспорядки во французских городах. Насколько оправдано такое вот проявление нежелания видеть в роли французского лидера именно Макрона? Желтые жилеты вновь активизировались.
Да, знаете, я бы не переоценивал, на самом деле, всю эту историю. Всегда после выборов остается кто-то недовольный и часто выходит на улицы. Все равно, я думаю, что это никаким большим последствиям прямо сейчас не приведет. Как тоже уже говорил, все равно все готовились и настраивались на то, что Макрон, скорее всего, переизберется, поэтому сейчас какого-то большого социального взрыва вряд ли стоит ожидать. Гораздо большее значение будет иметь, конечно, парламентская кампания июньская. Если там все-таки левой и правой оппозиции против Макрона удастся продемонстрировать какие-то высокие результаты, расширить свое представительство в парламенте, вот тогда для Макрона это будет гораздо большая проблема, потому что ему придется или назначать какие-то фигуры в кабинет министров, которые бы оппозицию представляли, и, может быть, вообще сосуществовать с враждебным правительством, да, то есть вот прежде всего на парламентские выборы надо смотреть, и там будет для Макрона основная угроза, хотя, опять же, смею предполагать, что, наверное, правящая партия макроновская сохранит свои позиции, потому что в истории Пятой Республики обычно всегда наблюдается такой эффект, когда президент выиграл выборы, то сразу же после него его партия пользуется эффектом победы, вот этой волной, которая от президента поднимается, и все равно получает большинство. Поэтому, возможно, все-таки правящая партия сохранит свои позиции, а конкуренты, те же самые меланшоновцы и лемпеновцы, ну, может быть, расширят свои фракции в парламенте, но не так уж критично.
Алексей Юрьевич, спасибо вам огромное за пояснение и уточнение. Политолог, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Чихачев был на связи со студией «Радио Спутника».
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на «Радио Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Продолжаем обсуждать итоги голосования во Франции во время президентских выборов. С нами на связи политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев. Вадим Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот смотрите, у Ле Пен 41,45, у Макрона 58,55. Разница примерно 17%. С одной стороны, достаточно заметная. С другой, для Ле Пен более 40%. То есть более трети проголосовавших за нее французов разделяют все-таки ее взгляды на внутреннюю и внешнюю политику. Так получается?
Ну, как минимум более 40%, более 2/5 не разделяет то, как Макрон видит политику Франции. Как минимум более 2/5 готовы принять Ле Пен в качестве президента Франции. Это очень серьезная цифра. До сих пор она получала только треть голосов 5 лет назад. То есть это рост на 8% сразу, если говорить о втором туре. В общем-то, как показали выборы, французское общество нынешний курс Макрона отвергает. В этом смысле первый тур был даже более показательным, чем второй.
То есть можно ли тогда таким образом рассуждать, что вот эта победа Макрона во втором туре голосования, ну, скажем так, несколько деланная?
Ну, не то, что деланная, но она неуверенная. Так или иначе, партии, кандидаты системы, включая Макрона, где Макрон главный из них, но прочие кандидаты системы в первом туре получили менее 40% голосов. И выиграл он только потому, что левый избиратель Меланшона не готов к, как они ее называют, неофашистке Ле Пен. Только по этому принципу большая все-таки часть избирателей Меланшона, что вполне прогнозируемо было, отдали свои голоса Макрону, лишь бы не Ле Пен.
И поэтому Ле Пен, собственно говоря, возможно, и не смогла выиграть в этой президентской гонке. Нередко, Вадим Вадимович, можно слышать такого рода рассуждения. Кто для России более выгоден, Ле Пен или Макрон? Есть точка зрения, что кто бы ни был, все одинаково. Мол, все равно будет так же, как и в Соединенных Штатах. Неважно, кто президент страной управляет, не национальный лидер. У вас какое мнение на этот счет?
В Европе разница между партиями и кандидатами заметно больше, чем в Америке. Америка вообще единственная страна Запада с двухпартийной системой. Ни в одной большей стране Запада двухпартийной системы нет, тем более нет ее в Европе. В той же Франции в парламенте присутствует десяток партий. Ну и кандидаты были примерно вот от такого же количества. Так что разница, конечно, есть. Ле Пен была бы нам куда более удобной кандидатом, нежели представитель глобалистских элит и атлантист Макрон. Ну, что есть, то есть. Собственно, ничего сверхъестественного-то не произошло. Если бы Ле Пен выиграл, это была бы сенсация на годы вперед. Ну, естественно, этого не случилось, так что все все прогнозируемо. Она была бы лучше, но вариант этого лучше был крайне мал.
Ну а как же, вот если так рассуждать, в любом случае с Макроном уже какой-никакой налажен диалог между Россией и Францией. А если бы Ле Пен пришла к руководству страной, то с ней пришлось бы заново вот эти вот налаживать контакты, притирка в отношениях между лидерами стран.
Дело в том, что Ле Пен прагматик. Она в этом плане более консервативный политик и исходит из прагматических национальных интересов. С такими политиками договариваться проще. Макрон – выразитель идей ценностей. Именно с такими политиками, начиная с Меркель, разговаривать в Европе крайне трудно. Наиболее яркий это выразитель – человек, который наряду теперь с Макроном будет главным в Евросоюзе. Это премьер-министр Голландии Марк Рютте. Вот они два наиболее ярких выразителей политики ценностей. Именно с такими политиками нам разговаривать и тяжело.
Понятно. Вадим Вадимович, сейчас главное для Макрона что? Вот в отличие от Ле Пен, он больше все-таки зациклен на внешнюю политику, а Ле Пен на внутреннюю. Может быть, Макрон не совсем прав в своих намерениях? Может быть, ему тоже сейчас стоит больше обратить внимание на то, что творится, собственно говоря, под руками у него.
С учетом того, что Францию ждут вскоре и парламентские выборы, он волей-неволей будет обращать внимание к внутренней политике, хотя то, что Франция сейчас страна-председатель Евросоюза, заставляет больше думать о внешнем. Не только события на Украине и вокруг нее, но также вот это обстоятельство. Но волей-неволей он будет думать о внутренней политике, но, конечно, его больше заботит внешнее. Хотя не надо думать, что Ле Пен сосредоточится только на внутренней политике. Утверждение независимой линии Франции на мировой арене – одна из целей ее политики. И хотя она больше говорила о внутренней политике для своего избирателя, тем не менее, думать так, что вот она будет смотреть исключительно внутрь Франции, было бы неверно. Они примерно в равной степени смотрят на внутреннюю и на внешнюю политику. Макрон чуть больше просто смотрит на внешнюю политику сквозь призму интересов Евросоюза, а не Франции. Вот от этого и складывается впечатление, что у него больше внимания к внешним вопросам. Но Евросоюз давно уже стал внутренним фактором Франции.
А может такое случиться, что Макрон обратит внимание на ту предвыборную программу, которая была у Ле Пен, и в своей предстоящей политике, в своих действиях вот ближайшие 5 лет может использовать некоторые тезисы, некоторые там моменты из ее программы?
Может. В одном вопросе. Миграционном. А точнее говоря, с тем, как быть с гетто, с эмигрантскими гетто. Макрон это уже их назвал государством в государстве, что недопустимо, и с этим надо бороться. Он уже начал по этой части где-то перехватывать лозунги Ле Пен, но, собственно говоря, другой выбор-то у Франции вряд ли есть. Проблема слишком запущена, чтобы не обращать на нее внимания. С другой стороны, Макрон во многом добился нынешнего успеха голосами как раз выходцев из Северной и Черной Африки. Поэтому как он здесь будет балансировать, с одной стороны, он обязан во многом победе выходцам из Африки, с другой стороны, он вынужден решать этот вопрос. В других положениях я не думаю, что он какие-то вещи позаимствует из программы Ле Пен, но здесь просто положение обязывает.
Ну вот, что касается, опять же, Макрона, он заявил, что хочет превратить страну в великую экологическую державу. Насколько это вообще сейчас возможно, учитывая, что Франция и другие страны Евросоюза собираются отказываться от российского газа, который считается в той же Европе достаточно экологичным? Британия, вот, например, уже начала использовать уголь, но он очень далек от экологического топлива. У Франции какие есть козыри вот в этой ситуации?
Атомная энергетика. Ее главный козырь, она главная атомная держава в Европе. Это ее главный козырь, собственно говоря, поэтому Франция, скажем, в отличие от Германии, противилась закрытию атомных станций в Евросоюзе. Это и есть ее главный козырь на данный момент. Плюс ко всему, французы меньше уделяли внимания экологическому направлению, чем немцы, а тем более меньше, чем трио Голландия, Австрия, Швеция, которое, пожалуй, в Евросоюзе было первым по части продвижения экологической повестки. Даже Германия тут отставала. И Франция просто хочет наверстать. Устами Макрона Франция дает понять, что она не будет оставаться в стороне от этой повестки, чего бы это ни стоило. Ну, иного ожидать от глобалиста Макрона, от человека, связанного с элитой, Евросоюза в Брюсселе, а с глобальными элитами ожидать не приходится. Он так или иначе должен следовать моде. А мода сейчас – это в том числе экологическая повестка.
А что касается возобновляемых источников, там ветровые станции, солнечные, у нас остается буквально там несколько секунд. Здесь в этом Франция как себя чувствует?
Франция не лидер здесь. Здесь лидеры Голландия, Австрия, Дания.
Угу. Ясно. Спасибо, Вадим Вадимович, за участие в эфире «Радио Спутник». Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев был на связи со студией «Радио Спутник».